слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Дословно о важном и сложном.
Кто-нибудь может мне дать ответ, кто вообще у нас ответственен вот за это?
Разгоны митингов. В чем мотив? Зачем это нужно?
Просто вот сам факт. Взрослые женщины будут учить становиться отцами.
Сколько платим за проезд, вы знаете?
Вы бы предпочли сдавать экзамен по старой системе или все-таки ЕГЭ?
Нужно ли давать чаевые официанту, если нужно, то сколько?
Подробный разбор главных тем в программе «Подстрочник».
Как общаться правильно, чтобы тебе не плюнули в чай?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Программа «Подстрочник». Меня зовут Алексей Семенов. И мой сегодняшний собеседник Армен Нациканян, начальник управления соцзащиты населения Псковской области. Армен Николаевич, добрый день.
Добрый день, Алексей.
Я напомню всем нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 567372. Звоните, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы. Оставляйте сообщения, комментарии, предложения. Также на сайте ПЛН в разделе нашей программы в разделе «Эхо Москвы». Ну, а мы начинаем. Наша с вами встреча, Армен Непаритович, в этой студии накануне майских праздников становится уже традицией. Сегодня мы продолжим разговор о том, как Управление соцзащиты Псковской области поддерживает ветеранов, проживающих в нашем регионе, какие подарки приготовило им к 70-летию Великой Победы. Но начнем все-таки с темы, которая вот уже полгода активно обсуждается в общественно-политической жизни региона. Все помнят, как прошлой осенью губернатор Андрей Турчак запустил процесс оптимизации социальной сферы. И одним из направлений, помимо здравоохранения, образования, культуры, которая подверглась этому процессу, стала система социальной защиты населения, которую вы и курируете. По прошествии времени сейчас можно сказать, что именно с вашим ведомством меньше всего было связано возмущений, протестов и недовольства. Вот расскажите, даже можно сказать, откройте секрет, как вам удается проводить оптимизацию и филиализацию подведомственных вам учреждений наименее безболезненно и без ярких возмущений и недовольства со стороны работников. Вот так, что называется, без шума и пыли.
Я понял. Спасибо за вопрос. Конечно, про то, что Андрей Анатольевич запустил этот процесс, я сказал бы, он запустил этот процесс очень открыто, и было понятно, для чего это делается. Мы прекрасно понимали, что у нас все-таки финансовая ситуация чуть-чуть ухудшается, но при этом на вопрос, почему у нас, как говорится, без пыли, без шума, ну, могу сказать, что вопрос, конечно, для моих сотрудников, в целом для системы, был очень сложный вопрос, потому что, понимаете, да, нам надо было найти, как Андрей Анатольевич говорит, по формуле 5-10-25 те средства, которые необходимы были для бюджета. Во-первых, все переговоры, все разговоры, которые были с моими коллегами, это по любому муниципальному образованию, они были в открытом режиме и открытым текстом, разговаривали обо всем. Первое, что мы сделали, мы пригласили наших руководителей вместе с руководителем учреждений и говорили, какие задачи стоят. Уехали домой, потом опять приехали. Мы слушали, какие у них есть предложения. Дальше у нас такой прошел процесс, когда мы друг друга слушали. И у нас не было, да, я люблю, уважаю демократию, но иногда демократию тоже надо в рамки держать. Поэтому мы друг друга все слышали, понимали. Я не скажу, что прямо так все гладко было, потому что мы должны были пройти именно по людям, которые работают единицы, и пройтись по тем средствам, которые у нас были.
Прошлись по людям.
Да, и по людям прошлись, потому что, смотрите, мы 286 единиц сократили. И помните, мы одни из первых были, когда Андрей Анатольевич на заседании администрации сказал, что мы одни из первых 55 госслужащих сокращаем. Мы тогда, и об этом было сказано, 20 минут сэкономили только на госаппарате. Да? Но при этом, когда мы говорим о сокращении, оптимизации, филиализации слова я не понимаю, потому что я этим делом не занимался. Но при этом могу сказать, что мы ко всему относились очень конкретно и точно. Вот даже мы берем госаппарат, мы сократили 55 единиц в наших теруправлениях. Да, у нас было 26 юридических лиц каждого муниципального образования, мы оставили 2 – город Псков, Великие Луки. Остальные у нас стали отделами, наше управление. Но самая главная функция – это функцию опеки мы оставили. И численность специалистов в опеке. Поэтому это самое первое. Потому что сегодня функционал, который, можно сказать, есть для опеки, это очень много. Это дееспособные, дееспособные, усыновленные, приемные семьи. И много разных вопросов, которые они должны соблюдать. И это суды, и многие вопросы. Что касается учреждения, Могу сказать, что помните, я когда проводил в Ледовом дворе такое вот общественное слушание, да, на карте рисовал это и красиво. Вот у нас было тогда 119 юридических лиц, мы сегодня оставили ровно 67. Вопрос может возникать. Ну, что в итоге изменилось? Да? Что, ну,
по крайней мере, сколько удалось сэкономить, и куда деньги эти высвободились, и высвободились ли вообще?
И вот могу сказать, значит, по учреждениям, которые мы провели, а это очень много учреждений, я уже называл, да, практически мы, когда 1 января 2015 года вступили в новый бюджетный процесс, мы освободили, может так, грубо говоря, освободили, мы вынули из бюджета 135 миллионов рублей. Куда они ушли? В первую очередь они ушли на то, что нам для выполнения дорожной карты необходимы деньги, чтобы дальше двигаться по указам президента. И дальше вот тот дефицит, который был для бюджета, мы тоже сократили именно для бюджетного процесса. Потому что, еще раз говорю, мы это сделали для того, чтобы у нас все учреждения остались на своем месте, но при этом, как мы говорим всегда, качество тех услуг, которые мы оказываем нашему населению, мы не изменили, они остаются на том же уровне.
Но 300 человек пришлось уволить практически.
300 единиц мы сократили. Поэтому здесь говорить о живых людях, я могу сказать, что сегодня это составляет где-то около 100 человек, но при этом процесс еще продолжается, потому что, помните, я говорил, что мы реабилитационные центры, которые у меня были, их 22, мы их присоединили к центру социального обслуживания. Такой процесс очень нудный, длинный, но при этом там тоже идет реорганизация, и я могу сказать, что по людям, если говорить конкретно, да, в большинстве, которые получают уведомления о сокращении, через некоторое время трудоустраиваются, потому что мы их ведем.
Но сколько нетрудоустроившихся еще на сегодняшний день?
Сегодня, ну, я могу сказать, что, может, человек 5-6.
Так мало?
Да, потому что у нас и с комитетом, и по занятости мы работаем. Очень многие люди находят уже и рабочие места в муниципальных образованиях, в других учреждениях. Но мы стараемся, чтобы все наши люди в итоге были трудоустроены в пределах той возможности, которая есть в нашей системе. Поэтому в целом, если говорить об оптимизации и говорить о сокращении тех расходов, которые у нас были, да, они прошли. Но, знаете, вот как всегда я люблю говорить, прежде чем что-то нет, надо иметь стратегический план, чтобы действовать и понять, как дальше действовать. Поэтому стратегия нам понятна, и поэтому мы работаем четко в плане того, что мы делаем. При этом еще раз подчеркиваю, что те процессы, которые у нас прошли, они тоже болезненны были для нашей сферы. Поверьте, что мы же практически перекроили полностью всю систему соцзащиты Пскова и области. И если были реабилитационные центры, они стали отделением центра социального обслуживания, были интернаты, которые стали для отделением крупных интернатов, и юридический состав, который были, мы уже получили уведомление, что многие уже закрылись официально. Здесь вопрос очень такой тонкий, но при этом, конечно, вы правильно сказали, мы работаем конкретно, потому что мы понимаем задачу, но при этом еще раз подчеркиваю, что те процессы, которые у нас прошли, мы буквально каждый шаг согласовали с нашими коллегами. Каждый шаг.
Ну, наверняка в процессе оптимизации у вас возникали конфликтные ситуации в коллективах на местах. Вот насколько быстро удавалось подобные конфликты разрешать и каким образом?
Алексей, знаете, конфликтные ситуации у нас были только в другом месте. Скажем, например, мы идем по штатному расписанию каждого учреждения, да, и говорим, надо сокращать, там, например, технический персонал.
Резать по-живому, что называется.
Да, резать по-живому, да. Вот чувствую, что сейчас обстановка будет такая горячая, да, вот, мы сразу говорим, хорошо, подумайте, приезжайте, говорите, как что можно делать, да, например. Поэтому многие вопросы, которые были, я могу сказать следующее, вот мы с губернатором и заинтересованными лицами органами исполнительной власти ездили по всем муниципальным образованиям, везде мы были, и везде у нас был открытый разговор, и говорить, что, возвращаясь к началу нашей беседы, что мы тупо просто резали, как хотим, и, как говорится, вот взяли...
Ну, не глядя, что...
Да, не глядя. Взяли этот образец, например, Кунинского района, положили на Сибирьский. Нет. У нас есть учреждения, которые, скажем, ну, например, в Связском районе, да, Церковический дом-интернат, который вот для этой территории, для этой деревни, населенного пункта считается городообразующим объектом. И мы понимаем, что если мы закрываем интернат, то хоть оно... Считаем, что Конечно, в финансовом плане, но мы оставили. Поэтому на всем подходим и ко всему подходим конкретно. Но при этом я могу сказать, что сложные вопросы, которые возникали, мы всегда обсуждали. Конечно, представьте себе, когда мы по-живому прошлись по тем 55 человекам, которые работали на секторе управления. Это живые люди. Поэтому здесь, конечно, вопросов много было. Мы ищем и до сих пор даже находим варианты, чтобы наши люди были трудоустроены. Вот это самое главное.
Будем надеяться, что все будут трудоустроены. Я напомню нашим радиослушателям, что телефон прямого эфира 567372. У нас в гостях Армен Мацаканян, начальник управления соцзащиты населения Псковской области. Ждем ваших вопросов, предложений, пожеланий, мнений, комментариев. Ну, а мы продолжаем. Все-таки хотелось еще завершить блок вопросов, связанных с оптимизацией. Как вы выстраивали работу с профсоюзами, которые неустанно должны контролировать исполнение трудового законодательства и...
Я умышленно не сказал про это, а вы как раз умышленно спросили у меня, да, получается. Мы когда проводили вот данную работу, мы выходили несколько раз на общественные слушания. И как раз наши партнеры, профсоюзные организации, и присутствовали наш Наталья Васильев, который ведает организация по обслуживанию населения. И мы обсуждали все эти вопросы конкретно. Вот первый вопрос, который мы, когда мы говорили про оптимизацию, и дело дошло до реабилитационных центров, а там у нас идет педстаж, который они могут потерять. Вот тогда они нам помогли с тем решением судов, которые были, да, чтобы они в дальнейшем не входили в стаж. Поэтому мы говорили открыто, и, в принципе, по данной схематике, скажем, по поводу учреждений наши вопросы, они, у нас только были вопросы, они до сих пор, скорее всего, остаются, это когда мы дошли до социальных законов, помните, да? Поэтому, когда мы ввели принцип нуждаемости, например, для отдельных категорий, если надо будет, я подробно расскажу, и когда дошли, мы до 427 закона, это по предоставлению мер социальной поддержки рабочих в сельской местности. Вот тут у нас точки соприкосновения первого дня, они сказали, что мы будем бороться, как говорят профсоюзы, да, а мы говорим, мы будем оставить нашу точку зрения.
Андрей, насколько помню, все-таки профсоюзы боролись, может быть, не с вами напрямую, а вашим комитетом, прошлой осенью, когда выражали сильное беспокойство, озабоченность тем, что некоторые учреждения соцзащиты, по сути, под угрозой закрытия. Например, Пожеребецкий дом-интернат для престарелых инвалидов в Дедовичском районе, там под увольнение подали 19 человек. К закрытию готовился областной специализированный дом ребенка в Идрице. Больше полусотни сотрудников были сокращены и искали работу, и это учреждение, я так понимаю, что уже закрыто. Вот на примере этих двух случаев, как вам удалось соблюсти требования?
По Жеревицам могу сказать, Алексей, так, по Жеревицам просто у нас они, как отделение, уж свали уже в районной больнице, где отделение милосердия есть, да, просто они поменяли, как говорят, место жительства, переехали в город Дедовичи и стали жить там. А по поводу дома ребенка в Идрицах, конечно, вот они учреждения считаются образовательными, но я считаю, что там все процессы, которые были проведены, тоже на должном уровне все прошли. Я всегда в этом плане говорю, лучше все, что происходит, говорить открыто, чтобы было понятно, для чего делаться и какие могут быть последствия, сколько человек будет сокращаться, для чего и как. Тогда, конечно, первое время вопросов могут быть, но для этого надо встречаться и говорить все время откровенно, и все.
Ну, вам лично приходилось говорить кому-то из трудового коллектива, вы уволены, вы будете уволены, вы будете сокращены?
Мы говорили, из трудового коллектива у нас были, на мой телефон было несколько звонков, когда люди, например, уже в возрасте, имеется в виду пенсионном, да, когда я им объяснял, для чего это делается. Но при этом я могу сказать, учитывая, я свои слова еще раз говорю, скажем, если человек на своем месте, и он может еще принести пользу, например, да, и имеет авторитет даже, да, например, даже на населенном пункте, мы таких людей оставляли на работе. Поэтому все разговоры, которые у нас были, они проходили на уровне руководителей, на уровне коллективов. Даже сейчас, вот то, что мы сейчас в последнее время, например, запустили новую систему труда, у нас буквально везде прошли встречи. Понимать, для чего делаться, что будет. При этом наверняка очень много вы читаете, где-то что-то теряет в зарплате и все прочее, понимаете. Я могу сказать, что надо просто эту схему довести до людей открыто, понятно, чтобы вопросов меньше было. Вот по этой системе мы работаем, самое главное. Может быть, отвечая от того, что мы работаем с населением напрямую, у нас все-таки 35 законов, и любой закон надо довести до нашего получателя. У нас 120 тысяч получателей, и поэтому вот эта открытость нашего вот режима, наверное, все-таки позволяет, что и оптимизационный процесс, который мы провели в наших учреждениях, оно все-таки понятно и более доступно было.
У вас он уже завершился в вашем ведомстве?
Я считаю, что да, хоть там есть процесс еще проходит, я считаю, что да. Мы практически завершили.
При проведении оптимизации людям постоянно объясняют и обещают, и вы эту фразу тоже сегодня уже произнесли, качество услуг, предоставляемых населению, не ухудшится. Вот если подводить предварительные итоги филиализации соцучреждений, вы действительно считаете, что качество услуг от этого процесса не ухудшилось? Или, может быть, даже улучшилось, на ваш
взгляд? Я, Алексей, вопрос уже вижу глубоко. Наверняка вы все-таки журналист со стажем. Вы наверняка спрашиваете выводы, которые сделал общественная, значит, счетная палата, да?
Разумеется.
Что сказали, да, что вот ухудшит качество услуг это и в медицине, в образовании, в культуре, все прочее, да? Я могу сказать, у нас с этого года еще такой более еще сложный процесс пошел, потому что вступил в силу новый федеральный закон 42 по социальному обслуживанию. Согласно этому мы приняли свой региональный нормативный документ в прошлом году. И, в принципе, по этим критериям мы должны сегодня услуги оказывать тем людям, которые попадают под черту нуждаемости. Когда на полтора прожиточного человека не хватает, мы начинаем помогать. Да, я могу сегодня сказать, мы сегодня, те клиенты, которые у нас есть, мы их всех оказываем в тех объемах, которые мы можем. При этом, когда мы нагрузку увеличиваем, например, на социального работника на дому,
по прогнозам Счетной палаты России, по прогнозам аудиторов, нагрузка на соцработника увеличится примерно на треть.
Они правильно говорят, потому что если мы дальше будем жить по принципу нуждаемости...
Ну, и мы надеемся, что мы будем жить дальше.
Да, дальше, если будем жить, и, конечно, если у нас категории нуждаемых будет больше, конечно, нагрузка будет.
Но тогда о каком качестве социальных услуг можно говорить?
Я могу сказать, что мы имеем резерв. Резерв в том плане, что мы сегодня имеем, скажем, получателей в целом по всей области, это 30 тысяч человек из нашего населения. И если к нам еще 50 тысяч добавится, например, да, мы на то имеем возможности регулировать в том же штатном расписании в пределах этих возможностей, норму нагрузки на человека и привлечь тогда не только центры социального обслуживания, но и дома-интернаты. Поэтому здесь, в этом плане, это одна сторона. А вторая сторона, мы на будущем мы можем и привлечь некоммерческие организации, которые тоже нашим партнером будут. Поэтому в этом плане я считаю, что проблем не будет. Наоборот, меня только одно радует, что если нагрузка будет, соответственно, да, значит, будут трудовые места. И народ будет работать и радоваться.
Все-таки, как вы считаете, качество социальных услуг
на должном улучшилось? На должном уровне мы не ухудшили и стараемся еще улучшить. Это самое главное.
Будем надеяться.
Да.
Все-таки выводы Счетной палаты России вас настораживают?
Нет, там про соцзащиту ничего не было написано.
Как?
Вот. Нет, но я
вам прочитал. Я вам сейчас процитирую даже.
Да.
Так, проведенные в 2013-2014 годах реформы вызвали обратный эффект, что повлекло за собой общее ухудшение качества жизни населения. Так, в ходе оптимизационных мероприятий в сфере соцзащиты в прошлом году ликвидировано либо реорганизовано 143 организации социального обслуживания населения. При этом установлено, что сокращение численности социальных работников происходит именно за счет тех, кто занят непосредственно предоставлением социальных услуг населению. С 2016 года сокращение среднесписочной численности социальных работников в регионах России предполагается обеспечивать в основном за счет увеличения нагрузки на одного соцработника. То есть нагрузку увеличится на 33,5%. При этом число, как вы уже сказали, получателей социальных услуг растет. Вот про вас,
Алексей,
пишут.
Алексей, я могу сказать, они пишут, конечно, в общем числе пишут.
Но
да?
Это правда или
да.
Все-таки вот это...
Я могу, конечно, в принципе, где-то сокращается, где-то и может увеличиться нагрузка. Но еще раз говорю, мы смотрим на эту проблему открытыми глазами. Поэтому увеличивая нагрузку на одного соцработника, если мы сегодня говорим, что 12 человек на соцработник, мы должны понимать, что, как иногда мой коллега Потапов говорит, что врач устает, когда принимает 45-го человека, да, вот в эфире я часто слушаю, да? Да, такие у нас тоже, у нас же попробуй обслуживать 12 человек, тем более люди, которые разновозрастные, да, и у всех свои требования, у всех свои, можно сказать, подход, поэтому я считаю, что перегнуть палку тоже тут нельзя, и поэтому, конечно, может где-то увеличить. Я, например, буквально вчера узнал, что в одной из регионов Российской Федерации вообще 15 человек на нагрузку на человека. Ну, о качестве говорить нельзя, потому что реально мы должны понимать, что все-таки мы двигаемся в том направлении, чтобы и соцработник успевал, и человек получил те услуги, которые необходимы. Вот по этому принципу надо жить.
Один из тезисов, который приводит аудитор Счетной палаты России, гласит о том, что в основном оптимизация свелась к закрытию учреждений и увольнению работников. Как вы считаете, можно ли эти выводы экстраполировать на Псковскую
область? Я могу сказать, что вот здесь я, уважаю Счетную палату, вообще не согласен абсолютно, потому что мы ничего не закрыли. Абсолютно ничего не закрыли. Мы только за последние 5 лет закрыли учреждения, об этом я говорил в прошлом году и тоже на слушаниях, мы закрыли учреждения, которые пятой степени опасности, деревянные, и которые имеют степень опасности пятой степени, когда вот людям находить там просто нельзя. Вот такие учреждения, мы их, говорим так, как закрываем, мы их просто-напросто реорганизуем, потому что они не нужны. Но при этом учреждения, то, что мы сейчас с вами провели из 119 до 167, они же все остались на своих местах. Мы убрали юридический статус, который этих организаций есть. Мы сократили штат директоров и заместителей директоров, бухгалтеров. Да, вот понимаем, это все мы сделали. Мы сократили в рамках 10% госзаданий, которое было там, да, по всей норме, 25% по мероприятиям, то, что говорили, да, мы. Но при этом говорить о закрытии нет, не скажу, потому что наши учреждения работают они. Но при этом мы должны понимать, что все-таки надо к этому процессу подойти к открытыми глазами. Если учреждение, например, работает, но при этом нагрузка не полная, и количество получателей уменьшается, ну, штат держать – это просто ну, бессмысленно, понимаете? У нас, я иногда слышу в эфире, да, вот как наши уважаемые лидеры в бизнесе говорят, вот копейку считать, все проще, и мы эту копейку считаем. Нам нельзя вот просто так тратить эти деньги, понимаете, потому что вот вы говорите про услуги, которые мы должны оказать, мы лучше направим туда, чтобы принимать еще 200 работников, которые окажут еще услуги другим нашим жителям Псковской области. Поэтому я здесь не согласен, потому что изначально, когда вопрос стоял по поводу оптимизации, я прекрасно понял этот процесс, когда мы сидели с профсоюзами на третьем этаже, по-моему, вы присутствовали, речи о закрытии вообще нету. Вообще, мы просто вот первое убрали вот так называемую юридическую составляющую, а самое главное, услуги мы оставили на своих же местах. И стараемся вот сегодня бюджет, который есть, наоборот, еще увеличивать и понимать, насколько мы ближе еще можем подойти к нашему населению, а не население к нам, чтобы у нас вопросов меньше было. Вот это самое главное.
Я напомню, у нас в гостях начальник управления соцзащиты населения Псковской области Армен Исаканян. Мы ждем ваших вопросов, предложений, звонков по телефону в студии 567372. Армен Петрович, продолжаем. Вот вы сказали, что речи не стояло и не шло о закрытии учреждений, но многие эксперты говорят о том, что, по сути, реорганизация, вот подобная, которая проводится, с увольнением сотрудников, сокращением, с объединением юридических лиц, но с сохранением физических зданий, по сути, экономически невыгодно. Тогда за счет чего вы экономите? Только на зарплатах сотрудников?
Нет, ну вопрос очень хороший, потому что прекрасно понимаю, там же и где Счетная палата написала, что эффекты так называемого большого не получили, да, вот, от расходов.
Даже маленького не получили.
Да, эффекта. Но при этом я могу сказать, вот, например, у нас из бюджета мы, да, вот нашли 135 миллионов рублей, да, это же, ну, немалые деньги, это большие деньги, но при этом мы посмотрели те расходы, которые есть, например, в штатном расписании по людям, мы посмотрели мероприятия, статьи расходов, которые есть тоже по учреждениям, да, и мероприятиям. В принципе, эффект, конечно, мы и завтра не получим, и после мы этот эффект получим, скажем, не в этом году, в следующем году, потому что это процесс. Мы полгода что-то делаем, потом после этого получаем дальше, мы же должны, если людей сокращаем, выходные, пособия и все прочие материальные выплаты, которые мы должны. Поэтому я считаю, что это процесс запущен, но потом поверьте, что когда говорят, что эффект мы должны сразу получить, это тоже неправильно. Мы же, как говорили, на даче, когда мы сажаем картошку, мы же не ждем, что завтра уже соберем. Мы ждем определенный период, да, когда вырастет, соберем, так и здесь, соответственно, мы ждем.
Хорошая аллегория.
Да.
Оденьте наушники, у нас первый звонок. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
День добрый.
Уважаемый ведущий, уважаемый гость. Меня зовут Валерий. У меня вопрос касается участников Великой Отечественной войны. Государством предусмотрен бесплатный проезд участникам ВОВ, сопровождающим лица к Дню Победы на железнодорожном. Участника необходимо доставить в Подмосковье. Поэтому ветерана, инвалида первой группы придется доставить на автомобиле. Вопрос, может ли участник рассчитывать на компенсацию проезда по тарифу на железнодорожном транспорте? Спасибо.
Спасибо.
По поводу компенсации я могу сказать, что у нас есть постановление Российской Федерации, где четко прописано, в каких случаях проезд оплачивается, и виды компенсации в этом постановлении я видел только в одном месте, поэтому я попросил бы, чтобы у вас было четко понимать участник Великой Отечественной войны именно какой категории там, потому что у нас очень много там критерий есть по железнодорожному транспорту. Обратиться в наш комитет по транспорту. Там можно даже Сильченкову Игорю, да, и он все прекрасно, четко расскажет, потому что, еще раз говорю, есть критерии по компенсации, и кому можно, кому нельзя.
Ну, спасибо. Раз уж мы уже заговорили о поддержке ветеранов, перейдем к второй теме, которую сегодня хотим с вами обсудить. Тема, которая становится особенно актуальной в преддверии майских праздников. Вы отвечаете за то, как ощущают себя в нашем регионе ветераны, реализуете целый комплекс мер социальной поддержки этой категории граждан. В преддверии 70-летия Победы расскажите, как конкретно планируете поддержать ветеранов?
Я могу сказать, что в преддверии 70-летия Победы, великого нашего праздника, мы не то, что уже как планируем, мы уже поддерживаем полностью.
Начали поддерживать.
Уже начали, да. Вот помните, губернатором было сделано заявление еще очень давно, это уже было сделано в январе, что мы ЕДВ было 5 тысяч увеличено 2 раза, поэтому 10 тысяч рублей в сегодняшний день уже получили. Практически все, я думаю, этот процесс закончится в понедельник. Участники, инвалиды Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Еще раз подчеркиваю, потому что, чтобы участники инвалиды войны и жители блокадного Ленинграда 10 тысяч рублей из областного бюджета.
До 1 мая, насколько помню,
да,
должны будут,
да,
это все,
да,
завершиться.
Мы уже практически завершили, ну, раз заявлено, что 1 мая, мы завершим окончательно. Я думаю, что на оргкомитете, который будет у нас 29-го, об этом озвучим уже окончательно. Дальше. Со всех муниципальных образований, значит, тоже по рекомендации нашей администрации, наши главы муниципальных образований выплачивают 2000 рублей. Было 1000 рублей. Это несовершеннолетним узникам, совершеннолетним узникам, вдовам Великой Отечественной войны, инвалидам, вот, и труженикам тыла. 2000 рублей. Значит, это меры, которые у нас осуществляются на уровне нашей области. Помимо всего этого, я могу сказать, что вы прекрасно знаете, что и на уровне федерального, значит, регулирования получают 7 тысяч рублей. Они тоже практически уже получили. Это участники инвалиды войны, это жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники, вдовы по 7 тысяч рублей. Получают 3 тысячи рублей только труженики тыла. Поэтому я считаю, те заявления хорошие, которые были сделаны, они практически выполнены процентов на 90 уже. Поэтому это меры, которые мы оказываем. Помимо всего этого, если говорить о мерах поддержки, которые есть в 70-летие Победы, вот, к предыдущему вопросу, например, оно как-то связано, с 3 по 12 мая, значит, организован будет бесплатный проезд на междугородних пригородных автобусах. Это тоже у нас все запущено, еще приняли это постановление в марте этого года. Поэтому процесс тоже запущен, все работает.
Дальше. Это привлечение по всей России.
Да, да, и плюс еще привлечение всей России, которая постановлена Российской Федерации. Почему я вот сказал по поводу точности формулировок, потому что, вот представь себе, да, есть, например, вопрос недавно был задан, почему жителю блокадного Ленинграда не разрешают бесплатный проезд. Я начал уточнять, да, значок или нагрудной знак. Если значок, то нет, это грудной знак дает право.
А почему такое?
Ну, потому что это вот требование федеральное, понимаете? Потому что нагрудной знак имеет очень мало количество людей, которые... А здесь вот поэтому разные вопросы.
Вы считаете, такой подход, он справедлив?
Ну, я считаю, что, может быть, на сегодняшний день это, может, это критерий как-то обоснован с какой-то стороны, да, финансовой. Но, думаю, на будущем оно должно быть ровно для всех, чтобы меньше было вопросов, потому что все равно делить не надо, это неправильно, я считаю. Дальше. Если мы говорим о мерах социальной поддержки, я могу сказать, что один из мер, который сегодня у нас успешно выполняется, это когда мы недавно получили те федеральные деньги, 180 миллионов, и 150 сертификатов отдали нашим ветеранам-участникам войны. Я думаю, это тоже мера, как раз и это самая такая надежная и красивая, потому что все-таки мы 4200 человек обеспечили в области, да, и остается у нас в списке 67, поэтому это тоже один из критериев. Потом мы провели полный анализ, и те люди, которые не попали под обеспечение жилищных условий, значит, где требуется незначительный капитальный ремонт, там, скажем, в доме или в хозяйстве, например, да, совместно с муниципальным образованием тоже вот эту работу ведем, и порядка 100 человек тоже эту меру социальной поддержки получат.
Там, наверное, какая-то сумма определена до какого-то...
Да, там 15 тысяч областной бюджет, 15, например, муниципальное
то
образование.
То есть, если ремонт не больше 30 тысяч рублей, то можно надеяться претендовать.
Потому что мы прекрасно должны понимать, да, Алексей, что все-таки у наших участников инвалидов войны, конечно, пенсия, я считаю, что она достойная, и поэтому считаю, что ту помощь, которая, внимание, будет сегодня для ветерана, это будет очень хороший вклад тоже вот для дела. Но при этом я могу сказать, что не так без внимания обделены, просто эту работу надо провести очень конкретно и четко. Потому что в области проживает очень много людей. Мы когда сделали реестр на выдачу медали 70-летия Победы, если округлять, 20 тысяч человек, да?
Получат эту медаль.
Да, да, получат. Уже в процентном отношении 85% уже получили. Даже задача стоит тоже до 1 мая завершить это дело, да? Поэтому считаю, что все эти меры направлены на то, чтобы все были в внимании и никто не был забыт. Это самое главное. Если говорить о мерах социальной поддержки еще, да, мы прекрасно понимаем, что все меры, вот возвращаясь к началу нашему разговору по поводу оптимизации и все прочее, да, я могу сказать, что все социальные законы, которые были у нас в области, они остались на том же уровне, в том числе неприкасаемо остались, это ветераны-участники войны, несовершеннолетние узники, категории труженики тыла, которые все льготы, которые были, остались на том же уровне. И сегодня, несмотря на трудности и все прочее, они выплачивают срок и своевременно. Поэтому и наши участники инвалиды войны тоже вот в этом плане тоже защищены со всех сторон.
Значит, говорили про возможность ветеранов поехать к своим соратникам по разным регионам России, по стране. Вот расскажите подробнее, давайте такой ликбез проведем для наших радиослушателей. Если кто-то из ветеранов заинтересуется и захочет воспользоваться этой мерой соцподдержки и поехать к своим однополчанам в другой
здесь,
город, куда нужно обращаться?
Здесь очень просто, если эта железная дорога подходит в железнодорожную кассу с удостоверением, которое есть там, да, соответственно, там смотрит администратор, и если есть желание куда-то поехать, решается на этом уровне. Даже если это авиаперелет, значит, это тоже в авиакассах, это все знает, есть порядок постановления Российской Федерации, где расписано, как и что, один раз перелет, куда и обратно. По поводу сопровождаемых, я еще раз говорю, там есть критерии, которые не должны быть попасть.
Здесь автобусом, кстати, вот
автобус, такая. Вот говорил, пригородный и все прочее, это для области нашей бесплатно, за город, за пределы нашей области тоже в федеральную норму попадает, это компенсируется. Поэтому все эти вопросы регулируют постановлением, и наши транспортники обо всем этом знают. Все, только надо подойти удостоверением и удостоверением личности, показать, что это я и хочу туда, да и все.
Сохранится ли традиция, когда в День Победы такси по городу разводили ветеранов?
Да, есть
бесплатно.
Такой разговор, я могу сказать, что про это говорили, это и в Великих Луках, и в городе Пскове. Вот раз затронуть эту тему, я хотел бы поблагодарить просто нашим всем транспортникам, да, потому что я слушаю и... В этом году, как никогда, очень много добрых пожеланий наших коммерческих структур и транспортников, которые хотят оказывать эту услугу вот от души, я могу так сказать. Это хороший знак, все-таки я считаю, что у нас патриотизм, когда мы говорим, оно на самом деле реально оно делается очень красиво от души. Поэтому все сохранится, и, знаете, здесь навязывать кого-то, что вот ты это должен или обязан, нет. Это все должно происходить от души. Но,
какой временной промежуток будут? Сколько дней таксисты возить?
Ну, вот, например, я знаю, что про 8 и 9 число. Да, например,
2 дня получается.
Да, да. Есть некоторые, которые говорят, и 10 можем, например. Поэтому здесь вопрос очень такой, знаете, вот не то, что деликатный, все зависит от того, какой объем работы будет для таксистов.
Задам вопрос прикладной. Вот если ветеран захочет все-таки воспользоваться услугами такси, ну, бесплатно, если доехать до дома, например, после Парада Победы, вот как он узнает, в какое такси можно сесть, где бесплатно, а в какое нельзя, где платно?
Да, я думаю, у нас все организации про это знают, по большому счету, но я эту информацию сейчас возьму на заметку, я переговорю с городом, да, чтобы вот такую информацию они каким-то образом разместили на сайте города Пскова, чтобы организации, которые есть, четко указали именно с кем и как работать.
Ну, может быть, как вариант по какому-нибудь бейджику, я не знаю, баннеру на автомобиле.
Хорошо, хорошо, я это запишу, и сейчас я обязательно доведу после нашего эфира.
На заседании Оргкомитета по подготовке празднования 70-летия Победы вы заявляли, что основная задача – это сделать так, чтобы все ветераны максимально присутствовали на массовых мероприятиях и своими глазами видели то, что будет происходить. Как конкретно этот подход будет реализовываться?
Значит, Алексей, если говорить о присутствии наших ветеранов, конечно, мы должны понимать в первую очередь их состояние, да, физическое и дальше и здоровье. Но мы стараемся, например, в городе Пскове у нас будет трибуны, где должны присутствовать ветераны наши. Соответственно, ветеранская наша и областная организация, и городская, и совместно те районы, которые приедут к нам, максимально стараются привести наших ветеранов уважаемых и категории, которые, например, несовершеннолетние узники, чтобы они присутствовали. Но задача еще стоит не то, что наших ветеранов привести в город Псков, скажем, Великий Лог, потому что в двух площадках будет, да, вот это все происходит, а еще чтобы они присутствовали максимально в тех муниципальных образованиях, где они живут. Сегодня эта работа наших глав муниципальных образований на высшем уровне делает. Они работают, они и медали, которые вручают, они и сами. Поэтому считаю, что максимально привлекает наших ветеранов, чтобы они были не забыты и все были во внимании. Вот это самая главная задача.
567372, телефон прямого эфира. Напомню, у нас в гостях Армен Насаканян, начальник управления соцзащиты населения Псковской области. Ждем ваших звонков с вопросами и предложениями. Мы продолжаем. В год 70-летия Победы в Пскове планируют провести настоящий военный парад. Наверняка у вас есть самая свежая информация и полная, в том числе информация о том, что конкретно смогут увидеть псковичи и гости города на центральных площадях областного центра.
Я могу сказать, что у нас уже была репетиция парада, да, в крестах, соответственно, и сегодня присутствовали оргкомитеты, которые проводили сегодня первый заместитель Вера Васильевна. Я могу сказать, что наша 76-я дивизия полным ходом, они готовы к параду. Все будет очень красиво. Я не буду скрывать секреты, которые будут. Но
ну,
при
может
этом,
быть, парочку?
Ну, парочку я могу сказать, что будет военная техника.
Но это мы и так знали.
Да, да. Какая техника? Пусть увидят наши горожане, потому что на самом деле будет очень красиво и очень так вот на высшем уровне. И просто я могу сказать, что давно, наверное, такого не было. Поэтому я всех призываю прийти 9 мая посмотреть, но при этом я могу сказать, и разные формы будут и в параде военной, и даже и у нас будет присутствовать, например, те УАЗики, где наши ветераны проедут, и бессмертный полк, и 100 героев. Поэтому все будет на уровне. Я единственное могу сказать, что вопрос про проведение парада, конечно, это только вот за столько того, что и наш губернатор вместе с военной дивизией все эти вопросы согласовали. Я считаю, что надо посмотреть, а секреты, которые есть там или какая техника, я думаю, все увидите своими глазами.
Договорились. Армен Викторович, прервемся. У нас очередной звонок. Предыдущий радиослушатель хочет у вас еще кое-что спросить. Добрый день, вы в эфире еще раз. Говорите, ага. Пожалуйста.
Извините, пожалуйста, наверное, мы не дополнили друг друга, да? Вопрос касается, вот, значит, настоящий участник Великой Отечественной войны, первой группы, да, 92 года, с первого до последнего дня на фронте был, значит. Ситуация какая, ему тяжело, понимаете, поездом, если там с поезда потом в Подмосковье ехать. А так я его сажаю в машину, да, удобно, к подъезду подъезжаю, машина удобная. И от порога до порога я его довожу в Дедовск, город Подмосковье, да. Я сопровождающий, понимаете, удобно ему. А так поездом приехал, потом опять там кого-то... Пробки эти московские, вы сами понимаете. Нас вот этот вопрос интересует, что вот компенсацию вот эту нам смогут возвратить вот два железнодорожных билета, допустим, мы напишем заявление на материальную помощь, вот этот вопрос, понимаете?
Я... Вот, все, спасибо. Как вас величать, если можно?
Ага, Петров Валерий Геннадьевич. Валерий... Мы у вас на приеме бывали уже с Александром Самсоновичем Понютиным.
Ага, Валерий Геннадьевич, давайте мы так сделаем. Я вас очень прошу, вы оставьте свой телефон, да?
Я оставил уже.
Да, вот созвонимся, мы встретимся у транспортников, этот вопрос обсудим. Договорились?
Хорошо, спасибо. Есть. Извините.
Да, ну, без проблем, хорошо.
То есть, в принципе, есть, да, какая-то возможность вот в таких случаях как-то помочь, да,
компенсации есть случаи, которые, если человек едет на транспорте, да, при этом не воспользуется правом льготного билета, это другая сторона. Поэтому тут надо посмотреть конкретную ситуацию. Тут уже, может быть, пациент Российской Федерации не попадает под реализацию, тут надо подойти совершенно по-другому.
Андрей, и еще один звоночек премиум, еще у нас есть время, позволяет.
Давайте.
Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Я Лидия Ивановна. Хочу спросить, у меня сестра инвалид первой группы, совсем незрячая. Я у нее как сопровождающая. Как мы должны платить проезд в городском автобусе?
Ну, спасибо за вопрос. Лидия Ивановна, по поводу... если можно, вы еще не ушли?
Скорее всего, уже повесили трубочку.
Я могу сказать по поводу проезда в общественном транспорте. Да, там, где реабилитационная карта, да, например, и где вот наш транспортник выдает проезд, там оно написано, каким образом оно идет сопровождение. Если такой формы у вас в руках нету, я вас попросил бы, чтобы вы оставили телефон, тогда мы с автоколонной этот вопрос порешаем по-другому чуть.
Спасибо. Продолжаем все-таки про День Победы и про парад говорить. Как планируете обеспечивать безопасность при проведении праздничных мероприятий? И наверняка будут организованы дежурства по карете скорой помощи и другой спецтехники. Все-таки ветераны требуют повышенного внимания в этот день.
По поводу безопасности, то в целом, если мы не будем только говорить о ветеранах, например, в целом, если говорить о безопасности, возвращаясь к вашему вопросу, в связи с тем, что будет присутствовать военная техника, значит, есть очень строгие требования по поводу нахождения людей, которые даже в парад придут. Поэтому, если будут меры при проверке, например, через металлодетектор и все прочее, ко всему этому надо относиться очень спокойно. Потому что, еще раз говорю, техника военная, и это все должно быть на уровне. Тем более, а говорить про общественную безопасность, наш ОВД, я могу сказать, что они уже имеют целый план, у них есть целые приказы из МВД Российской Федерации. Безопасность они должны обеспечивать не только в городе Пскове, Великих Луках, но и по всем муниципальным образованиям. Даже по всем тем местам захоронения, которые в нашей Псковской области. Поэтому вопрос очень серьезный. Говорить о том, что у нас... будут или должны быть медицинские, это даже не обсуждается. У нас коллега Игорь Иванович знает, и скорая помощь будет присутствовать везде, и МЧС, и пожарные машины тоже будут присутствовать везде, согласно тем локальным дислокациям, которые у нас есть, и это будет не только в городе Пскове и Великих Луках, это будет по всем муниципальным образованиям. Вопрос этот у нас ни раз не обсуждался, и будет итоговое у нас еще заседание, мы это еще раз точку поставим, поэтому безопасность, я считаю, это один из самых главных вопросов, который должно быть. И даже, когда наши ветераны, участники войны из района будут приезжать к нам, техническое средство, на которое они будут ехать, будет проверяться на предмет техосмотра, например, медицинское сопровождение и справку короткий эпикриз, например, чем человек болеет, если что, оказать ту медицинскую помощь, которая необходима. Поэтому здесь все на высшем уровне. Это не только 9 мая, у нас и 8 числа будет, и у Вечного огня тоже мероприятие, где тоже должны присутствовать все службы соответствующие. Поэтому это все на высшем уровне. У нас только одно пожелание, и, как говорится, чтобы они только для красоты были, чтобы они были задействованы никаким образом.
Понятно. 567372 телефон нашего прямого эфира. Мы ждем ваших звонков. На вопрос отвечает начальник управления соцзащиты населения Псковской области Армен Насыканян. Армен Ильич, ну, все-таки сколько ожидается ветеранов в Пскове на Параде Победы в этом году?
Значит, если говорим о количественном составе, у нас более 600 мест на трибунах в Пскове. Соответственно, здесь будут и ветераны города Пскова, и ближайших районов. Это почти 13 районов. Около 400 человек – это в Великих Луках. Там тоже будут ближайшие районы. И, соответственно, все жители, которые живут в городе Пскове, они тоже будут присутствовать. Соответственно, если мы берем количественный состав, я еще раз подчеркиваю, что не всем, возможно, будет просто, но максимально, я думаю, что в этот день день погода будет у нас прекрасная, и все будут присутствовать на параде. В прошлом году у нас было несколько тысяч человек, это не только вместе с ветеранами. И самое главное, что в этом году, если говорим о параде, наша городская администрация все-таки купили хорошую аппаратуру, которая будет озвучиваться и Октябрьский проспект до кинотеатра Победы, поэтому все будет красиво, все будет очень прекрасно, поэтому только надо присутствовать и смотреть.
Попробуем оценить. 567372, телефон прямого эфира, по нему только что дозвонился у нас очередной радиослушатель. Радиослушатель, добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Таня. Скажите, пожалуйста, а вот детям войны будет что-нибудь к 9 мая?
Спасибо.
Какие-нибудь подарки,
спасибо,
или что-нибудь.
Спасибо. Уж прошу прощения, конечно, Татьяна, я могу сказать следующее. По детям войны. Значит, когда мы говорим категорию «дети войны», конечно, вопрос очень такой широкий, потому что под «дети войны» попадаются и те категории, которые мы уже, например, выплачиваем, да, потому что они могут наши льготники быть нашим статусом. Я могу сказать, что Геннадий Николаевич Бубнов, который ведает данной организацией, которая недавно была вот на очень хорошем мероприятии кинотеатра «Победа», было оказано должное внимание не только на уровне города Пскова, но и в целом области. Поэтому я могу только одно сказать, что всем категориям, которые у нас проживают в Псковской области, будут оказаны максимальное внимание, а говорить о подарках я могу
именно
только...
Именно к 9 мая.
Да, именно к 9 мая. Подарках. Подарки бывают разные, например, да, потому что это может делать...
В том-то и
да,
дело.
Да, это может делать, например, и близкие родственники, это может делать и волосы, это может делать и администрация района или города.
Это... Имелось в виду областная администрация,
да,
Роман Николаевич, то есть
я
в вашем лице.
Я могу сказать, если это человек, который имеет статус участника инвалида войны или труженик тыла, или совершеннолетний узник, или вдова, или житель блокадного Ленинграда, соответственно, все регалии, которые выше перечислил, человек получит.
Правильно понял, что если таких регалий нет, есть только статус, вот тот, который сейчас был назван, ну ничего не получится.
Если говорить о статусе этого статуса, это мы говорим так образно, да, поэтому, соответственно, прекрасно понимаю, что у нас 70 тысяч человек имеют этот статус, который делится вперед, да, но из них почти 20 тысяч получают те меры, которые через наши областные законы. Я считаю, что вопрос точный, знал бы, где Татьяна живет, можно было поговорить по поводу внимания 9 мая.
По поводу подарка, так
да,
сказать.
Да.
Понятно, 567372, мы по-прежнему ждем ваших звонков.
Алексей,
и продолжаем говорить о 9
если
мая.
Если говорить про 9 мая, я хотел бы такую очень такую тему затронуть. Да? У нас сейчас проводится Георгиевская ленточка акция.
Да, там известная акция, которая ежегодно проводится
ежегодно,
по всем городам,
да,
России. Да.
Я просто вот могу сказать, что акция она очень хорошо, хорошая, вот, и особенно внимание требует. Но, знаете, я хотел бы обратиться к нашим радиослушателям. По поводу георгиевской ленточки, да, мы, когда проводим акцию, не для того проводим, чтобы это у нас воспитывает как патриотизм, да, вот, например, тем традициям, которые у нас есть. Но я хотел попросить, чтобы все-таки наши жители, не только города Пскова, те, которые слушают, чтобы так очень конкретно понимали, для чего эта ленточка и куда можно, например, повесить или, например, обозначить, что эта ленточка георгиевская.
А куда нельзя.
А куда нельзя, понимаете? Я вот просто иногда поражаюсь, вот до чего доходит, например, да, и... Ну, нельзя. Я вот, мое мнение, например, да, одно дело, если в машине висит, например, да, под зеркалом, другое дело, если, например, при себе носишь, да, но когда куда попало, особенно вот на машине, да, это вот и сбоку, и на глушителе, не знаешь где, ну, я считаю, это неправильно.
На собак, на
да,
кошек,
ну, вот видите, вы сказали, я не хотел про это сказать, но это же неправильно, понимаете, поэтому здесь опять это подход к тому, что все-таки мы проявляем не то, что вот ленточки, это память. И мы это память вот наших павших, тех воин, которые нам дали сегодня шанс жить и радоваться в этой жизни. Поэтому вот у меня великая просьба, давайте будем применять георгиевскую ленточку именно по той цели, которую мы сегодня сделали. Потому что, еще раз говорю, мы тем самым должны воспитывать патриотизм для себя и для окружающей среды.
Значит, до конца эфира остается буквально 5 минут. Успею принять еще один звоночек по телефону 567372. Дозвонился наш постоянный радиослушатель Анна Владимировна. Добрый день.
Добрый день, спасибо. Вот дело-то в том, что дети войны уже сейчас подошли к такому возрасту, как участники войны. Ведь им уже 80 и больше, и понимаете, как бы забывается. Все-таки то, что вы сказали, это недостаточно. И не то, что подарок там мы ждем или что. Но вот это даже забвение такое, как бы, между прочим, вот это как-то обидно. Ну, я вот помню бомбежки и голод, и оккупацию. Ну, как вот, я не ветеран, мне было 5 лет, предположим, началась война. Но это, а у кого отцы погибли? И хорошо, что они хорошо как-то образование получили, а многие, как говорится, по дурной дорожке пошли. Ведь это же такая трагедия. Я к чему еще подвожу? Мне вот кажется, этот праздник, он скорби, поклон всем тем, кому, кто погиб. И что вот в результате за 70 лет, вот если бы эти ветераны посмотрели бы, чего мы добились за эти 70 лет, они бы ужаснулись. Поэтому мне бы хотелось, чтобы не демонстрировали мощь свою и все. Кого мы пугать? А вот именно тихо, скорбно поклонились, вот это все. Вот мне, ну не знаю, правильно вы меня поймете или нет.
Анна Владимировна, спасибо огромное. Я вас очень правильно понял. Знаете, я понимаю, день скорби, памяти и все прочее, да, я все прекрасно вас понимаю. Спасибо за звонок. Я могу сказать, мы этот день отмечаем День Победы. И люди в этот день, по-моему, по всему миру не везде радовались, да. При этом мы понимаем, что мы потеряли очень много, десятки миллионов людей. И говорить о категории, вот, например, дети войны, вы поймите, в этом в победе участвовали все, все буквально, все население бывшего Советского Союза. Я прекрасно вас понимаю, да, что мы и даем дань памяти тех, кто погиб и дал нам этот шанс сегодня выжить, да, и мы все-таки празднуем победу, потому что мы победили, можно сказать, ту коричневую чуму, которая сегодня, к сожалению, где-то поднимает еще, можно сказать, хвост. Поэтому, Анна Владимировна, я могу вам только одно сказать, что все категории, которые у нас проживают, и дети войны, которые родились в этот период, и все категории, которые у нас, они все в внимании, мы все понимаем. Поверьте, мы не то что, мы не делим никого, еще раз говорю, мы знаем беды и радости, и горе каждого человека. Поэтому я только сказал бы следующее, я поклоняюсь именно теми людьми, тех людей, которые нам сегодня дали шанс сегодня в этой студии сидеть спокойно и поговорить о тех вещах, которые сегодня слушают наши радиослушатели.
Ну, все-таки согласимся с тем, что ветеранов войны остается с каждым годом все меньше.
Конечно,
а
Алексей,
детей войны,
у нас
как категории много.
65 лет, когда мы отмечали, у нас было ветеран-участников войны и жителей блокадного Ленинграда 4000. А сегодня их 2000, даже меньше чуть-чуть. Поэтому, конечно, уходит. Я прекрасно понимаю. Анна Владимировна, я думаю так. Все-таки пройдет время, вот чуть-чуть пройдет время. Об этом мы очень много говорим. И все-таки статус «Дети войны» примется на федеральном уровне. И все-таки все встанет на свои места.
На этой оптимистичной ноте предлагаю закончить наш эфир. В наше время истекло на сегодня. Напомню, что это была программа «Подстрочник». Мой сегодняшний собеседник Армен Мацаканян, начальник управления соцзащиты населения Псковской области. Армен, спасибо, что пришли,
спасибо.
Нашли время. Будем ждать вас снова в гости. Всего доброго.
Спасибо, спасибо.
До свидания.
До свидания.
Программа «Подстрочник» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.